Апостол Павел пишет письмо Тимофею, послание. И вот в этом первом послании, 6 глава, 6 стих, он говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Хочу обратить внимание, братья и сестры, на слово «довольным». С утра мы встали, и можно вспомнить, скорее всего, были моменты, где мы были уже сегодня чем-то недовольны. Что-то не так, что-то нам не нравится. Быть довольным, Слово Божие говорит, это великое приобретение. В книге Притч, 30 глава, здесь написаны такие слова, 15 стих. «У ненасытимости две дочери, давай, давай, вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут, довольно». Ну, такая вот поговорка, или как ее сказать, вот у Соломона была. Он видел людей вечно недовольных. И вот он говорит, ну, у человека внутри живет такая ненасытимость. Он вечно чем-то недоволен. И как будто бы там две дочери, три, четыре, и все говорят, давай, давай, давай. Все мало, давай и давай. Мы видим, что это действительно так. Даже вот в Ветхом Завете, когда народ израильский вышел из Египта, и Моисей из рабства, из плена ведет вот этот многомиллионный народ, там их били, там над ними издевались, плохо ели, и вот теперь свобода. И Моисей говорит, Господь нас ведет в землю, вот 40 дней пути и 40 ночей, и мы будем в земле, где течет молоко и мед. Обилие всего. В том, что Бог ведет, сомнения не было. Потому что впереди столб облачный, если это был день. Ночью огненный столб освещает дорогу, как огромный прожектор. И у любого человека спроси, а Бог с вами? Конечно, посмотрите. Все уверены были, что Бог с ними. Но вот природа такая человеческая, недовольная, написано, начали проявлять прихоти. Моисей, а почему мяса нет? Ну подождите, вот немножко еще, и там все будет. А, вот там в Египте мы ели мясо, и чеснок, и лук, все было. Куда ты нас ведешь? Ну разве вы не видите, каким чудом Бог вывел нас из земли египетской? Какие чудеса сопровождались, знамения Божьи, а теперь немножко пути, и будем в лучшей земле. Нет, давайте возвращаться назад. Моисей в голову не вкладывается. Да что вы за люди? Да неужели вы не понимаете? Они всем недовольны. И вот однажды Бог сказал, Моисей, я накормлю их мясом. И Моисей, знаете, вот смотря на таких людей, сказал Богу, Господи, неужели всех волов, которые есть на земле, заколоть и всю рыбу морскую с океана, с морей достать и вот им дать, чтобы их накормить? Ну, кажется, такие ненасытные, что всего мяса земного и рыбы не хватит их накормить. Вот так Моисей сказал Богу. Неужели собрать все мясо и всю рыбу, чтобы вот эти рты вот, ну, наполнить мясом, рыбой накормить? Такие они ненасытные и недовольные. Ну, для Бога нет проблем. Налетели птицы и садятся. Народ берет, перепела, мясо прекрасное. Наелись, еще и осталось, сколько ели. Ненасытимые. Оно даже в народе, ну вот когда-то в школе учились, там была такая сказка золотой рыбки. Как дед поймал рыбку золотую неводом, она «отпусти меня». Ну а бабушка начала загадывать желание. И с каждым желанием больше, уже она царица, уже ей там, и в конце концов пусть рыбка мне служит. И осталась у своего разбитого корыта. Но это тоже как бы вот такая вот история, притча такая о ненасытимости человеческой, о недовольстве, вечном недовольстве. Вот удивляешься, читаешь, когда книгу «Есфирь», там был человек по имени Аман. Он был при дворце царя, ну, чуть ли не второй человек. Царь очень уважал его, чтил. Царица однажды пир приготовила, позвала царя и Амана. А теперь, друзья, вот я прочитаю, И мы послушаем, ну вот насколько человек способен быть недовольным. Это книга Есфирь, 5 глава, с 10 стиха. «Однако же скрепился Аман, когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем, о множестве сыновей своих, обо всем том, как возвеличил его царь, как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем». Ну что тебе еще не хватает? Вот так вот посмотреть по-человечески. Он рассказывает: великое богатство у меня. Потом: множество сыновей. Это действительно богатство. Множество сыновей. Да еще когда есть возможность каждому и дом построить, и в семье обеспечить все, и живешь, и радуешься, и приезжаем, собираемся с семьей большой, у каждого радости, переживания. Это же такое богатство, это же такое преимущество. Рассказывают о множестве сыновей, о том, как возвеличил его царь. Ну что тебе еще надо? Царь возвеличил. И вот он рассказывает, что над князьями, над слугами царскими он выше всех. Да и царица Есфирь никого не позвала. Царь и он. А дальше: «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеяна, сидящего у ворот царских». А вот один человек, иудеянин, Мардохей, который не кланялся ему, когда все кланялись. И все. И жизнью недоволен. Все ему ничего, все мало. Вот он положил на веса богатство, сыновей, семью, весь почет. А на вторых чашах весы Мардохей, который не кланяется ему. И все. И вот Мардохея перевесила чаша. Все остальное не мило. Пока он живой, жизни нету. Ну и жена ему говорит: да, поставь столб и повесь его на этом столбе. Ну и когда мы читаем историю, в конце концов повесили его же самого, этого Амана, повесили на этом столбе. К чему привело недовольство? Недовольство. Братья и сестры, теперь я хочу прочитать текст, о котором основная моя мысль. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 6 стиха. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Вот удивительное слово. Для Амана недовольно было все, что у него было. Богатство, сыновья, слава. Недовольно. А Филипп простой человек. Он говорит: «Я понял душою своею, я понял. Господи, покажи нам Отца, и больше ничего не надо». Это значит, и знать Отца, Бога знать, это значит дороже всего на свете. Положи все богатства мира, и знание Отца перевесит. Что-то в нем есть такое, что дороже всего на свете. Есть такая притча: дьявол подошел к душе человека и говорит: «Хочешь, я дам тебе богатство и славу?» Душа говорит: «Не хочу». «Не хочешь? А хочешь, я дам тебе такую известность, которую не имеет никто на земле? Тебе будут поклоняться все, тебе будут служить, тебе будут завидовать. Хочешь?» А душа говорит: «Не хочу». Третье предложение: «Хочешь, я тебе предоставлю возможность отдыхать в лучших уголках земного шара, о которых люди только мечтают поехать, там такой отдых, море, там золотой песок, все, что хочешь, хочешь?» А душа говорит: «Не хочу». Дьявол спрашивает: «А что ты хочешь?» И душа говорит: «А что ты можешь душе предложить?» Для плоти, вот как Аману, было предложено все: слава, честь, деньги, богатство, и его не удовлетворяет это. душа ищет. И поэтому Филипп не ошибся. Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно». И ничего больше не нужно. Вот, кажется, последняя мечта жизни. Вот исполнится, и можно умирать. И в самом деле так. Что же на эту просьбу отвечает Иисус Христос? Знаете, друзья, вот в Ветхом Завете есть такое место Писания. Христос мог бы сказать: «Филипп, ты что, не читал пророка Исаию?» В пророке Исаии написано так: «Если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Если бы Бог раскрыл небеса и сошел, такая слава, такое величие, такое могущество, святость, что горы растаяли бы от лица Божия. И Христос мог бы сказать: вот ты открой 64 главу пророка Исаия, ну тогда глав не было еще, это потом разделили, и почитай. Ну, Филипп прочитал бы, вздохнул глубоко и сказал бы: как жалко, ничего я так и не понял. Но, друзья, здесь написано о величии и славе Божией, а 65 глава пророка Исаия, следующая, написано так, этот же самый Господь говорит: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня, вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своему помышлению, к народу, который постоянно оскорблял меня в лицо, приносил жертвы в рощах, сажал фимиамы на черепках». И так дальше. Люди, которые не искали Бога, которые оскорбляли Его, идолопоклонством занимались. И Господь говорит: я каждый день выходил, я каждый день открывался этим людям и говорил: вот я. Они ничего не понимают, ничего не понимают. И тогда на вопрос Филиппа: покажи нам Отца, Иисус Христос сказал: Филипп, сколько времени я с вами, и ты задаешь вопрос: покажи нам Отца. Видевший меня, видел Отца. Как в одном стихотворении написано: «Вот иду, — сказал он, — звезды расступились, до краин неба возвещалось всем, тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем». Он одел тело человека, через Деву Марию родился. Бог пришел на эту землю для того, чтобы стать доступным для всех. И теперь сидит перед Филиппом Иисус Христос: ты хочешь видеть Отца? Посмотри на меня. И он говорит такими словами: видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, но верьте мне по делам моим. Нередко люди, окружавшие Иисуса Христа, смотрят на Его дела и говорят: дела, которые Он творит, никто не может творить, если с Ним не будет Отец Небесный. Поэтому Христос говорит: если вы не верите мне, словам моим, ну посмотрите на дела мои. Однажды Христос находился в комнате, принесли человека расслабленного, парализованный человек. Четыре человека принесли его на носилках. С трудом оказался этот человек у ног Иисуса, полный дом был, с трудом, много пришлось сил приложить, чтобы доставить его. И вот лежит этот больной, Христос смотрит на него и говорит: чадо, то есть дитя, прощаются тебе грехи твои. Ну, первое слово, оно удивительное. Иисус Христос иногда обращался к взрослым людям и говорит: дитя, чадо, а тебе сколько лет? Ну, 30, 32, 33. В 33 с половиной года Иисуса Христа распяли. Сам вроде еще молодой. Дитя. Здесь уже просматривалось что-то необычное. Это не просто человек 30 лет. А следующие слова: прощаются тебе грехи твои. А тут книжники, первосвященники, люди, которые знали Писание, как они думали, что они Бога знают, они сами в себе помышляют. Как ты смеешь прощать грехи? Кто может прощать грехи, кроме Бога одного? А Иисус Христос этими словами и говорит о том, что Он Бог. И Филипп смотрит на Него, видевший Меня, видел Отца. Филипп, если не веришь словам Моим, посмотри на дела, я грехи прощаю. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? А потом дела, говорит этому больному, вставай, бери постель твою и иди спокойно домой. И он встает, свертывает постель свою, в данном случае носилки, и пошел, пошел в дом свой. И он говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. А потом говорит, встань, возьми постель твою и иди. Или вот другое место Писания, это Марка 4 глава, 41 стих. Когда была буря на море, а Христос спит в лодке, на корме спит. А тут буря поднялась, и ученики в панике. Сейчас вода захлестнет в лодку и утонут. А вот это озеро Генесарецкое, или еще морем Галилейским его называют, оно большое, 23 километра в длину и 12 или 13 километров в ширину, и глубина до 50 метров. И оно, знаете, вот вроде так спокойное, спокойное, но там коварное такое географическое положение. Как только солнце заходит за гору, за гору, сразу дует ветерок, и начинается вот такая рябь. Потом начинаются волны. Я сам смотрел, я наблюдал эту картину. Удивительно. И вот моментами бывает очень опасно. Внезапно поднимается буря, и ученики понимают, что может случиться. И вот они в панике такой, пытаются плыть до берега, гребут веслами, а ветер противный. И тогда, учитель, учитель, вставай, неужели нужды нет, мы погибаем. Он встал, поднял руки и говорит, умолкни, перестань. И ветер утих сразу же, и волны успокоились, и наступила не просто тишина, написано, великая тишина. Это был такой контраст, это была такая перемена молниеносная. Смотрят на него и вопрос задают, кто же это? Кто это, что и ветер, и море повинуются ему? Покажи нам Отца. Филипп, видевший меня, видел Отца. Кто устроил эту природу? Кто законы природы создал? Кто законодатель, который может менять эти законы моментально? Видевший меня, видел Отца. И Филипп смотрит, ученики смотрят. Друзья, и вот что наполняет душу человека? Что может быть дороже? Что может быть ценнее? Уходит всякое недовольство, все меркнет, все меркнет. Знаете, вот Бог посылает в жизни нашей скорби иногда для того, чтобы ближе стать к нашей душе. И вот я настолько ощутил это, особенно прошлый год, когда сделали мне операцию, когда я думал, буду жить, не буду жить. Потеряла смысл всякая ценность земная. Вот ничто абсолютно не интересует. Ничто не привлекает абсолютно. Вот не имеет смысла совершенно. Жизнь на волоске и встреча с Богом. И вот эта надежда, вот это упование, это вера и покой в сердце, что сейчас может начаться другая, вечная жизнь с Богом. И ничего нет дороже, ничего. Все остальное меркнет совершенно. Покажи нам Отца и довольно. Ничего больше не надо. И Павел пишет Тимофею, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И сам о себе он пишет, я умею жить. Умея жить в порицаниях и похвалах, и ругали, и смеялись, унижали. Ничего, ничего. Главное, как Бог смотрит на меня. А где-то возвышали, почет, уважение. Неважно. Главное, что Бог сказал хорошо, добрый и верный раб. И он говорит, умею жить. Почему? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот она. Тайна. Вот она причина, почему он мог быть довольным везде. Иисус Христос, открывшийся ему, как он сказал, Бог благоволил открыть во мне Иисуса Христа. И тогда все остальное потеряло смысл. Я не стал больше советоваться с плотью и кровью. Все, Христос показал настоящее и показал будущее. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Эти слова произнес Петр, когда однажды множество учеников отошли от Иисуса Христа. Они его не поняли. Они не увидели в нем Отца, Божество. Они не увидели. Им какие-то слова показались странными. Кто может это слышать? И пошли. Христос смотрит на них, обращается к 12 ученикам и говорит, а вы не хотите уйти? И Петр сказал, Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, мы уверовали и познали. Я получил откровение, что ты Христос, Сын Бога Живого, что я вижу тебя, я вижу Бога. Куда еще идти? Куда идти? И Христос сказал, блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. Друзья, а когда ты имеешь глаголы вечной жизни, то что может на этой земле страшить? Что может быть дороже? К чему привязаться можно больше, чем к Богу? Глаголы вечной жизни. В нашем братстве был брат, который уже умер, Николай Ерофеевич Бойко. В то атеистическое время он много лет отсидел, 30 лет почти отсидел за проповедь Евангелия, за веру в Бога. И он написал книгу «Верю в бессмертие». И всякий раз он утешался вечным, что Бог обещает через Слово Свое, через то откровение, которое он имел, он утешался вечным. У нас было братское общение, там Павел Николаевич Ситковский рассказал историю, одну пример. В те годы, вот, когда сажали в тюрьму за веру, в атеистические безбожные годы, одного пресвитера посадили в тюрьму. И вот он сидит там, и его направили в лагерь, такой лагерь, где начальник был очень жестокий человек, начальник лагеря. И вот однажды этот начальник вызывает к себе этого пресвитера, брата. Брат заходит, а он встал со своего кресла, стучит кулаком по столу и кричит, и ругается. И знаете, вот такой какой-то весь невменяемый, ненормальный, кажется, сейчас разорвет на части. А брат стоит, смотрит на него, он ругается, кричит. И как только он чуть паузу сделал, брат говорит, «А ты на меня не ори, я тебя не боюсь». И знаете, тот глаза вытаращил и на кресло свое упал. «Почему ты меня не боишься?» А брат говорит, «А есть две причины. Первая причина – я невиновен. Я сюда попал за проповедь об Иисусе Христе, за проповедь о вечной жизни». И поэтому я не виновен перед тобой. А во-вторых, ты ничего мне не можешь сделать. Самое большее, что ты можешь сделать – убить меня. Но меня воскресит Иисус Христос, и я буду вечно жить с Ним. Поэтому, гражданин начальник, я тебя не боюсь. И начальник говорит, ну да, конечно, с тобой ничего не сделаешь. Ты не боишься. И все, и больше не угрожал, и больше не кричал. Он понял, что бесполезно. Друзья, вот эта сила, вот это оружие всякого верующего человека, что может его устрашить, если он познал Бога? И в этой же 14 главе я прочитаю, то преимущество, которое мы с вами получили, познав Бога, познав Иисуса Христа и Духа Святого. Вот он здесь ниже пишет, 16 стиха, «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Братья и сестры, вот здесь вот Троицу христианский мир празднует. Когда Христос был на земле, в нем был Дух Святой. А так, когда Христос вознесся на небо, то Он пришел опять в Духе Святом. Христос пришел в Духе Святом. И поэтому Он говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, Я посреди вас. Он опять здесь. Он здесь, и мы можем верой нашей, духовными очами видеть Бога, Отца, Духа Святого, ощущать Его присутствие. Он говорит, я не оставлю вас, я приду к вам, вы не будете сиротами. И еще, в тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, вы во Мне, и я в вас. Сначала Он говорил, верь, что я в Отце, и Отец во Мне. А теперь Он добавляет еще и нас туда. Братья и сестры, это просто чудо такое. В тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, вы во Мне, и я в вас. Это такое чудо, это такое преимущество уже сегодня знать это, верить, познавать душою своею. Видевший меня, видел Отца. И не только видеть, а соединиться с Ним, Духом возрожденным через покаяние. Воссоединиться с Богом, и ничего не может быть дороже, и ничего не может быть ценнее. То же стихотворение. «Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан». Нам остается только благодарить Бога. Мы молились некоторое время назад за сестру, зовут Валентина, которая в Москве в офисе работала в братстве. От юности своей посвятила Богу. 5 лет отсидела в тюрьме за участие в издательстве «Христианин», за печатание литературы, Евангелия, песенников и прочего. В те атеистические годы арестовали печатную точку. 5 лет она отсидела в страшно тяжелом лагере. Люди умирали там от голода, умирали от болезней различных. И она говорит, когда я попала туда, я думала, выживу ли? Бог дал ей сил, охранил ее, сохранил ее, она выжила. Она не выходила замуж, она всю жизнь свою посвятила для Бога. И вот потом она попросила друзей, когда меня не станет, вы разошлите смс-ку всем моим друзьям. И вот я тоже получаю смс-ку, и написано, когда будешь читать эту смс, я уже у Господа. И пишет, до встречи. Вот такую надежду Бог дает. Вот такое утешение всем нам. Филипп, видевший меня, видел Отца. Поэтому нам нужно только благодарить Бога за это счастье, за привилегии, которые мы имеем, что в Иисусе Христе через покаяние Он нам дает возрождение, и новый дух соединяется с Духом Божьим. И вот этот рожденный дух, который не грешит, не причастен злу, он будет на небе, он соединится с Богом навсегда, навеки. И там с Ним будем вечно. Пусть благословит нас Господь дорожить этим, никогда не променять ни на что временное, земное, греховное, что предлагает дьявол. Крепко держаться вот этого пути Божьего, и Господь сам переживает о том, чтобы довести нас до неба и с Ним вечно быть. Слава Ему за это. Аминь.